Если скажу, что у каждого из нас есть намерения, планы на завтра, на сегодня, на предстоящую неделю, вот лето впереди, весна, бывает и на несколько лет планирование. Наши планы сбудутся? Мы неоднократно, думаю, каждый из нас, но кто-то и много раз сталкивался с тем, что наши планы, ну вот как написано, что человек обдумывает свой путь, а шествием его управляет Господь. И другие есть тексты. Бывает, что планирую, намереваюсь, а потом происходят такие обстоятельства, которые все планы мои меняют, и вообще все идет по-другому. Наши намерения, они неустойчивые и подвержены изменениям. И еще наши намерения не всегда бывают добрые. К сожалению. У Бога тоже есть намерения и планы. И это намного тверже, так же ж, да? Если Бог что-то задумал сделать, кто сможет это отменить? Кто сможет это оспорить? Кто сможет сказать что-то вопреки и разрушить этот план? Если только Бог сам переменит, а если Господь намеревается, то никаких шансов ни у кого нет, чтобы это не состоялось. И вот у Бога для людей предусмотрена такая часть, что намерения Божии, они могут быть и нашими намерениями, и могут быть общими. И тогда получается, что и мы намереваемся, и это осуществляется. И если мы действуем заодно с Божьими намерениями, то тогда получается много доброго из наших планов. Много радости для нас, для Бога, для ближних. И вот таким путем идти очень хорошо. В книге пророка Иеремии, 29 глава, с 10 стиха читаю. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда Я посещу вас». «И исполню доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас». «И взыщите Меня, и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим, и буду Я найден вами, — говорит Господь». Итак, друзья, вот Господь говорит, что «Я знаю намерения, какие имею о вас». Он подчеркивает, что это намерения добрые, чтобы дать будущность и надежду. Вот в начале собрания мы уже мысль о надежде, о вере и о надежде, которая даже бывает иногда должна быть сверхнадежды. Мы слышали эту мысль, и вот здесь снова. Вот намерение Божие есть о нас, чтобы дать нам будущность и надежду. И это может осуществиться. Только есть еще наша часть, которую нам надо сделать. Два условия Бог ставит. Первое, что воззовете, помолитесь, то есть это молитва. Новый Завет учит молиться непрестанно, молиться духом, молиться умом. Учит молиться во всякое время, учит молиться за людей, о всех необходимых нуждах. Молиться и не унывать. Это первое условие. И второе условие – искать Бога всем сердцем. Вот не отчасти, не так, как иногда бывает у нас такие случаи, что мы ищем, но как бы особой нужды нет. Ну, поискал – нету, и ладно. А если очень надо, и вот как бы нету варианта, что не найти, то ищешь и находишь. Искать всем сердцем. То есть молиться и искать Бога всем сердцем. Вот эти два условия надо выполнить. И намерения Бога о нас осуществятся. И это намерения добрые. Ситуация, в которой Бог сказал эти слова своему народу, была тяжелой, печальной. Произошло то, о чем Бог издавна предрекал. Господь трудился над своим народом, чтобы научить праведному пути, исполнению заповедей. Но у израильтян это получалось слабо. И временами настолько они начинали вот поклоняться идолам, грешить, друг друга притеснять, обижать. Столько грехов получалось, что Бог их наказывал. Но потом по милости своей снова восстанавливал, снова появлялся там царь праведный, и дела начинали идти на поправку. Но народ не научился вот этим урокам, и как бы деградация его происходила. И пришло к тому, что Господь подвел черту и определил, что все, будет полное разорение. И это случилось руками Вавилона, руками Навуходоносора, царя Вавилонского. Вавилоняне пришли, осадили всю страну, взяли в плен, осадили столицу, взяли ее Иерусалим. И большинство знатных людей, кто имел значение, казнили. Простых людей большинство переселили к себе туда, в свои края. Оставили чуть-чуть бедного народа, чтобы так маленько под присмотром земля была. И вот представьте себе, хуже не придумаешь, полный крах. И тут вдруг через Иеремию Господь говорит такие ободряющие слова. Он говорит, что да, вы будете в плену, я назначил, но это будет 70 лет. В плену будете жить, обустраивайтесь хорошо, стройте дома, садите сады. Ну так, чтобы вам удобно было, чтобы у вас все необходимое было. Но через 70 лет я вас посещу и выведу вас из земли пленения. И приведу вас обратно домой и... Вот это мои намерения. Он как бы ставит их в известность и говорит, это намерения добрые, они осуществятся. Только вы выполняйте вот эти два условия. Молитесь и ищите меня всем сердцем. И если люди будут выполнять эти условия, вот в данном случае мы с вами, то и о нас добрые намерения тоже осуществятся. Это для нас очень важно и очень обнадеживающе. И, друзья, есть другой вариант, что мы можем, ну, как-то по-другому действовать. А у Бога бывают намерения и на зло. Написано, что соблюдает на день бедствия нечестивого, например, Бог. И так над великим числом людей происходит, что надзирает, что доводит до погибели, потому что уже они отвержены и они не хотят обратиться, люди. Но мы с вами, я уверен, что совсем в другом настроении и желании. И поэтому, друзья, для нас с вами вот этот путь, хороший путь, только надо выполнить вот эти условия и пройти этим путем до конца. И будет в итоге все хорошо. Хорошо. Вот это, собственно, мысль, которую я хотел озвучить, которую вижу в данном тексте. Я думаю, что и для вас она очевидна. Она простая, здесь ничего мудреного такого нету, неожиданного. И чтобы проиллюстрировать вот эту мысль, я предлагаю обратить внимание и посмотреть немножко подробно пример человека по имени Иосиф, один из сыновей Иакова. Давайте его посмотрим. Начиная с 37 главы. 37 глава, книга «Бытие». Я буду рассказывать своими словами, но и вы знаете хорошо содержание этой удивительной истории. 37 глава — это повествование о жизни Иакова и его сыновей. И вот здесь на первый план выходит Иосиф. Смотрите, какие обстоятельства происходят. Ему снятся сны необыкновенного содержания. Он рассказывает их братьям, рассказывает родителям. И эти сны не понравились его семье. И родители его бранили, братья вообще возненавидели. Неужели он будет над нами царствовать? Еще братья одну причину имели для ненависти, что его отец любил больше, чем их. И еще там некоторые причины. И вот такая ситуация сложилась. Потом братья, мы читаем, пошли пасти скот, отдалились от дома, а Иосиф оставался дома. И вот наступает момент, когда отец его, Иаков, говорит: «Пойди посети братьев, проведай, как они». Иосиф пошел, нашел их. И вот когда он приближается к ним, к братьям, посмотрите, какая картина. Он еще далеко. У братьев появляется намерение, вот по причине этой ненависти, они говорят: «Ха, сновидец идет, ну, давайте убьем его». И вот и все его сны будут. И так все завершится совершенно пустым с его снами. Давайте это сделаем. У них появляется намерение. Но он приближается, потом Рувим услышал, что хотят убить. У Рувима перед этим была достаточно большая провинность перед отцом. И для него предоставился удобный случай, видимо, он его искал, чтобы как-то загладить свою вину перед отцом. И вот он решает, что это удобный случай. И он думает, надо как-то Иосифа спасти и возвратить отцу. А сам предлагает, говорит: «Да давайте не будем убивать, а бросим его вот в эту яму. Зачем нам пачкать руки? Сам умрет». Но бросают. Вот намерения человеческие, видите, какие? Убить, а потом они рушатся. Почему? Потому что у Бога другие намерения. Бог планирует по-другому. Бросили в ров. Потом идет мимо караван купцов через какое-то время. Кто там из братьев рядом был, говорят: «О, прекрасная мысль, Иуде пришла, блестящая. Братья, давайте его продадим. Что ж он зря помрет? А так мы продадим, и он жив будет. Все-таки милость брату окажем. И денег заработаем. Здорово». Всем план понравился. Продали. Рувим приходит, и его намерение тоже разрушилось. Он хотел потом достать и вернуть отцу. Разрушилось. У Бога план другой, и намерения другие. Иосиф отправляется в Египет. Потом мы читаем в 39 главе, что Иосиф, будучи в Египте, ну, купцы его продали такому знатному человеку, царедворец фараонов, начальник телохранителей, Потифар. И вот удивительные обстоятельства происходят. Потифар заметил, наверное, не только Потифар, все заметили. Явно все дела лучше пошли. Все лучше стало в доме у Потифара. И люди, и все обстоятельства. Они, видать, размышляли. И вот как здесь написано, что благословение было Господне на доме египтянина. И египтянин это отметил, говорит: «Это из-за тебя». И как следствие Потифар доверил управлять всем домом Иосифу. Совершенно логично, еще лучше будет. И вот Иосиф стал главным управителем в доме такого великого человека. У меня к вам в связи с этим вопрос. Вот когда этот период жизни начался в жизни Иосифа, как вы думаете, он мог бы, ну, спланировать и убежать домой, к отцу? Это технически возможно было или нет?
Возможно, потому что он пользовался достаточной свободой для управления.
Да.
Он слабой.
Да, он же не так, что с цепью толщиной в руку и с гирей на конце там везде передвигался, и два охранника смотрели зорко за каждым его движением. Он совершенно свободно передвигался, он имел большие полномочия, ему ж надо управлять всем. Хозяин ему доверяет, иначе бы как вручил ему такое дело. Он мог совершенно свободно и беспрепятственно приготовить еду, транспорт и в один прекрасный день отправиться домой. Да и может и навсегда не проведать домой. А еще один вопрос. Как вы думаете, вообще, ну может ему не хотелось? Вам бы захотелось в подобных обстоятельствах вернуться домой? Ну вот представьте себя на месте Иосифа. Вам бы хотелось вернуться домой к отцу или нет? Или не хотелось? Может там, правда, как подумаешь про этих братьев, всякое желание пропадает. Или все-таки хотелось бы? Ну а с другой стороны там отец. Я думаю, что скорее всего хотелось. Но мы потом видим, как развивались события, мы видим, что сердце Иосифа было расположено к семье. Он не имел злобы, не имел ненависти, не имел какой-то вражды, войны к ним. Он вполне был расположен. Конечно, почему бы и не убежать домой, не прибежать, и какой-то порядок бы наступил. Отец бы утешился. Ну, братьев там наказать, исправились бы и так далее. Не знаю, но думаю, что хотел бы, но не убежал. Почему не убежал, я не знаю. Но возможно, что он уже в эти времена до него стала доходить вот эта мысль, что есть, он знал, что Бог есть, он имел страх Божий. И до него вот эта мысль стала как бы им усваиваться, что у Бога есть намерение и есть план. И потом, вы помните, когда он откроется братьям, он скажет им: «Это не вы продали меня». Это Бог послал меня перед вами. Он скажет это в той речи там три раза. Бог меня послал туда. То есть он совершенно определенно скажет, что это был Божий план. Это Бог намеревался и так осуществил. И я это понимаю, и я в этом уверен. И возможно, что он уже в это время это понимал, что это Божий план, и он его так отправил, так отправил. И обратите внимание, когда мы читаем историю об Иосифе, она наполнена очень горестными, печальными событиями, но в нашем сердце нету печали, правда? Мы читаем, предвкушая хорошее завершение этой истории. И оно произошло, это хорошее завершение, во многом благодаря тому, как мыслил Иосиф, как он понимал о Боге, о Божьих намерениях, и как он согласовывал свои действия с этими Божьими намерениями. И если мы возьмем вот этот пример для себя, чтобы тоже согласовывать свои планы, свои намерения с Божьими, то история нашей жизни тоже будет очень хорошей, славной и великой, и будет хорошее завершение этой истории. Вашей, каждого из вас жизни, и ваших детей тоже. Это же здорово, если так будет. Представьте себе, что если есть гарантия, и Бог дал эту гарантию, и Он взялся за нашу жизнь так, чтобы прошла, как у Иосифа, хорошо, славно, чтобы прославился Бог, чтобы и мы получили благо, живя на земле, и хорошо завершилась наша жизнь. Что еще можно желать? Здорово! Но только надо себя вот так настроить и действовать заодно с Божьими намерениями и Божьими планами. Посмотрите, потом жена Потифара, вот этот злой умысел. Бог мог бы не допустить этого, мог бы сделать так, чтобы не было к Иосифу каких-то претензий, что он потом попал в тюрьму. Мог бы так Бог сделать? Да легко, легко. Он мог бы направить взоры жены там, на кого-нибудь другого, там, да как угодно. Он это мог сделать легко, Бог. Но он сделал вот так. И Иосиф попадает в тюрьму и находится в тюрьме. А потом посмотрите, как развиваются события. Потом попадают в тюрьму слуги фараоновы, ближайшие его сановники. Им снятся сны. Бог дал способность Иосифу толковать эти сны. Он объясняет. Они сбываются. Один из этих слуг выходит на свободу. Но просьбу Иосифа забыл. Потом еще проходит 2 года. И вот Бог и время соразмерил, так все. А потом фараону снятся сны. И никто их не может разгадать. А этот слуга фараонов вдруг вспоминает: «Слушай, да есть же толкователь снов, я знаю его». Фараон спрашивает: «Где?» «Да там, быстрее его сюда». И вот Иосиф перед фараоном и рассказывает, что будет. Рассказывает о годах изобилия, о годах голода и даже дает совет: «Фараон, сделай вот так, чтобы запас сделать, а потом, когда голод будет, ты запас свой используешь, и будет хорошо». Фараон слушает, правда, так все складно рассказывает. «А кого же нам поставить?» «Да тебя и поставим, если ты такой умный, ну будешь отвечать за это». И вот теперь Иосиф является фактически управляющим Египта, самым главным управляющим. Все приходят покупать хлеб, а потом вот и братья, Иосиф узнал братьев, они его не узнали, разговор состоялся. И вот потом смотрите, как развивается история. Иосиф старается действовать так, чтобы братья исправились. И это происходит. И наступает вот этот кульминационный момент, что Иосиф открывается братьям и говорит: «Теперь вы видите, как все произошло. Бог поставил меня здесь, чтобы сохранить жизнь вам великим избавлением. Теперь езжайте домой, соберите отца, все, что у вас есть, и переезжайте сюда. Я вас поселю в лучшем месте, и будет вам хорошо». Прошло только 2 года голода, еще впереди 5 лет. Поэтому вы приезжайте сюда, и я буду вас содержать, чтобы у вас было все хорошо. У меня в связи с этим, друзья, к вам вопрос. Вот эта история так благополучно завершилась. Все примирились, все исправилось. 2 года голода прошло, а должно быть всего 7. А зачем 7? 2 хватит. Сейчас бы закончить, и даже бы Иосиф отправился туда домой. Зачем сюда, в Египет? Вы помните, Господь предостерегал Авраама: «Не ходи в Египет». Потом Исаака: «Не ходи в Египет». А тут все поворачивается так, что и деваться некуда, надо в Египет переходить. У меня к вам вопрос: а зачем еще 5 лет голода? А? Ваши мысли.
Исполнил из намерения Господа.
Намерение.
Если бы не пошли, то не было больше благословения. Если бы они не ушли опять в Канаан, потому что если бы голода не было, они могли бы уйти. Господа кладу, чтобы они в Египте были.
А зачем в Египте? Земля же обетованная в Ханаане назначена.
Обещал.
Что обещал?
Что будет в это, они в Египте будут.
Ну, обещал. А зачем в Египте вообще быть? Ну да, обещал, правильно.
А потом славу приняли, и чтобы этих богов, которые там не боги были, как бы показать перед ними свое могущество.
Ну, это правильно, да. Но он славу мог явить и там, на любом месте, как бы. Ответы ваши, конечно, правильные. И я тоже один ответ нашел, который мне показался важным. Обратите внимание, что еще Аврааму Бог обещал и как бы приоткрыл намерение, что у Бога вообще как бы от одного человека сделать народ, множество людей, народ. Это не просто количество людей, а народ, который объединен, ну как вот сейчас бывают там корейцы, немцы, там другие. То есть определенный народ – И чтобы он не смешался с другими. Даже потом и повеление выйдет, что нельзя брать в жены там из других народов или жениться на людях из других народов, чтобы не смешивался народ. Помните, да? Это у Бога был план такой. Как осуществить этот план? Земля, которая назначена для жительства, это вот в Ханаане. Но в Ханаане такая ситуация, что Дина пошла, и вот произошло даже так, что ей надо было выйти замуж за чужого. Иуда женился тоже на местных тут девушках, и это было, ну, содействовало все к тому, что сейчас они все смешаются, и будет не народ, а какая-то куча мала. А как сделать народ? Вы помните, что есть два текста, написано, вот когда сели кушать, Иосиф отдельно, египтяне, которые с ним, отдельно, а братья Иосифа отдельно. Потому что написано, для всякий еврей, он для египтян был мерзость. Помните, да? Потом еще даже будет сказано, когда они уже пришли всем семейством, написано, что всякий пастух для египтян был мерзость. Я посмотрел это слово, оно точно то слово, мерзость. То есть в Египте по какой-то причине, я не знаю по какой, для египтян вот такое отношение у них было внутри, к евреям, к пастухам, а Иосиф и его родственники и евреи, и пастухи. Можно сказать, мерзость в двойной степени. И получалось, что стоял барьер между египтянами, и израильтянами. Барьер, который так и оставался до тех времен, пока они вышли снова. Их сказали поселить в отдельном месте земли. Земля неплохая, но все-таки в отдельном, и чтобы они в другой земле даже и не селились. Это как по нынешнему гетто. Где жить? А там в гетто будешь жить, раз ты еврей, в гетто. И так и шло, что они не смешивались. Вот по какому-то этому отношению египтян. То есть Бог в Египте осуществил вот этот план, чтобы размножился народ и чтобы он не смешался с остальными людьми. Для этого им надо было переселиться в Египет. А чтобы они переселились в Египет, должен был продолжаться еще голод, иначе они бы ушли к себе домой. Дома ж лучше, чем здесь. То есть вот мы видим вот эти намерения и планы Божии, которые осуществлялись. И египтяне вот так поступали с евреями, и израильтяне стали народом. Обратите внимание, друзья, что египтяне, вот фараоны и другие, они Иосифа уважали или нет? Уважали. Они с ним сотрудничали. Они пользовались его дарованиями. И он был у них, ну, на хорошем счету. Но барьер вот этот все равно оставался. Если Иосиф еврей, какой бы он ни был хороший, он все равно не наш. Он хороший, но он не наш. Из этой истории еще вот важные такие уроки, которые касаются намерений и планов Божиих. Господь сейчас созидает тоже церковь. Это отдельный народ, который между народами не числится, но это совершенно определенный народ. Вот каждый, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, кто получил залог Духа Святого, кто получил часть божеского естества внутрь себя, он становится частью Божьего народа. И какой бы он ни был хороший человек, даже для окружающих людей, к этому надо стремиться. Ну и нормально строить какие-то деловые там отношения, прочее, быть приветливыми и общительными с людьми, ну, в нормальном смысле. Но все равно мы для внешних людей остаемся чужими людьми. Хорошими, но не нашими. Так они мыслят. Бывает, это нас коробит, или как бы задевает, или как-то обидно. Но с другой стороны, так должно быть. Это Божий план. Потому что если они будут нас считать своими, то мы смешаемся с ними. И уже не будет церкви, а будет что-то непонятное. То ли верующий, то ли неверующий. И вашим, и нашим. Не друг и не враг. И поэтому вот этот барьер, как был тогда между египтянами и израильтянами, он и сейчас стоит. И если он заметен в нашей жизни, ну, между внешними и нами, это хорошо. Вот в хорошем смысле, что они считают, может, ну, и уважают нас, но считают нас чужими по причине нашей веры. Так должно быть. И этот барьер снимать нельзя. И этот барьер, он не только невидимый. Во-первых, он невидимый. А во-вторых, он и видимый тоже. Он проявится и в одежде, в поведении, в отношении к людям, в поступках, в честности, в чистоте. Это все равно и видимым образом достаточно явно проявится. Если оно не проявляется, то, скорее всего, и невидимого барьера нет. И об этом вот надо и заботиться, чтобы это и оставалось так, и чтобы народ Божий продолжал созидаться. Братья и сестры, а еще важный момент. Вот у Иосифа удивительное было отношение к своим. Свои его предали. Они желали ему зла, даже смерти. Они ненавидели его в какие-то времена. Но он все равно понимал, что это мои братья, это мои люди. И он не питал к ним зла. Он понимал, что ну, Бог такое допустил. Он увидел Божий план даже в таком неожиданном виде. Вот братья продают его в Египет, а Иосиф понял, что это Бог его послал. Это очень большая дальновидность и прозорливость, и вот какая-то вот проницательность. Бывает, что и у нас друг с другом что-то может происходить. Но увидеть, что Бог свои намерения осуществляет. И если мы готовы принять вот эти намерения Божии, и если мы ведем войну внутри себя и снаружи за то, чтобы никакого зла в нас не было, ни злобы, ни зависти, ни ненависти вот, к верующим, а было наоборот расположение, понимание и принятие, даже если у брата другая точка зрения, он мыслит не так, и он со мной не согласен, но все равно я за него, потому что это мой брат. И я понимаю, что он, ну, хочет как лучше, просто делает, как умеет. У него намерение не на зло, а на добро. И когда мы это понимаем, то даже какие-то печальные обстоятельства, они не смогут принести нам ущерб. Но пройдет время, если мы вот содержим себя вот на таком курсе, как Иосиф. А когда придет время, мы будем содействовать добру для братьев, для сестер, но всеми силами и ресурсами, какие нам Бог даст. А Бог при таком нашем отношении нам даст большие рычаги. И мы их употребим на то, чтобы помочь там, братьям, сестрам, помогать вот с искренним таким доброжеланием и великодушием, с отсутствием всякой злобы, всякого ну, плохого отношения, то обязательно произойдет то, что все исправится, наладится, все станет хорошо, как стало у Иосифа и у его семьи. И смотрите, какое благословение пришло. Только надо же увидеть эти намерения Божии, и Иосиф их смог увидеть и действовать заодно с этими намерениями. И произошел как бы эффект так называемого резонанса, когда вот как бы две небольшие силы, если они на одной волне, то происходит даже такое, что вот группа людей может идти по мосту, и мост просто разрушится. Кажется, это невозможно. Резонанс. Так и если наши намерения и планы будут сопрягаться заодно с Божьими планами и намерениями, то могут большие вещи хорошие произойти, как вот в данном случае мы видим. Только плохо, что вот, например, дальше, когда уже народ развился и большой стал, но вы помните, они были раздираемы раздорами, и каждый тянул одеяло на себя. И поэтому даже вроде большой народ, а толку мало было. Что толку, что вроде числится одним народом, но кончилось тем, как вот я прочитал у Иеремии, все разрушилось, потому что один по-своему, другой по-своему. И так мало было вот этих Иосифов, которые понимали, что это мои люди, и надо как-то помочь, чтобы было хорошо. И действовать в соответствии с намерениями Божьими, не питая зла, а помышляя доброе о своих и содействуя исправлению. Я думаю, что в Геленджике есть Иосифы, но неважно даже, это брат или сестра. И здесь тоже будет хорошая будущность. И есть надежда у меня, пусть будет и у вас, я думаю, что она у вас есть. И я хочу пригласить сейчас, чтобы мы все помолились и попросили Бога, чтобы Он над нами осуществил свои намерения, которые во благо, которые дают нам будущность и надежду. И чтобы мы вот подражали этому примеру Иосифа, и старались увидеть даже в неблагоприятных обстоятельствах чудесный Божий план, который приведет к хорошему результату. И чтобы мы заодно с этим планом старались действовать, вот увидеть, понять и действовать по примеру этого человека. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.